объявляя человека политзаключенным, мы обвиняем государство в преступлении.
К стыду своему я выдохнул где-то году в 92-м. У меня было ощущение, что больше политических заключенных в России не будет.
Новые российские политзаключенные появились с приходом к власти Путина.
Страшно важно человеку, который там за колючкой, знать, что он не забыт.
Но, к сожалению, государство совершенно не собирается останавливаться. Наоборот, вот реально каждый день мы получаем новости о новых, вопиющих беззаконных, политически мотивированных уголовных делах.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
В прошлом выпуске подкаста мы начали разговор о политических заключенных в России, о том, как менялось общественное представление о том, кого же считать политзаключенными, о спецтюрьмах, спецлагерях и даже о спецбольницах для политических, которых держали отдельно от других арестантов. В основном мы рассказывали о политзаключенных Российской империи и Советского Союза. Этот подкаст можно послушать на всех привычных подкастовых платформах. Он называется «От анархистов до писателей. Политические заключенные в истории России». Ссылку вы найдете в описании. И в нашем рассказе мы дошли до 1987 года, когда советские власти распорядились освободить политзаключенных. Сегодня продолжаем разговор, и нам помогают руководитель независимого правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» Сергей Давидис и советский и российский правозащитник и диссидент Александр Даниэль.
Кстати, в 1987 году было основано и Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» – неправительственная организация, которая объединила энтузиастов по всему Советскому Союзу и за его пределами для исследования политических репрессий в СССР. А уже в 1991 году власти РСФСР официально установили День памяти жертв политических репрессий – 30 октября. Дата была выбрана не случайно. Именно 30 октября 1974 года в пермских мордовских лагерях и во Владимирской тюрьме началась массовая однодневная голодовка, в которой приняли участие несколько тысяч заключенных. Это придумал заключенный исправительно-трудовой колонии номер 19 Дуброфлага астрофизик Кранит Любарский. После этого ежегодно 30 октября проходили голодовки политзаключенных, а с 1987 года – демонстрации в разных городах Советского Союза. Александр Даниэль вспоминает, что в начале 90-х многим казалось, что проблема политзаключенных в России решена, и можно выдыхать.
К стыду своему я выдохнул где-то году в 92-м. У меня было ощущение, что больше политических заключенных в России не будет. Это мне очень стыдно сейчас вспоминать. Потому что очень скоро они опять появились. Еще в ельцинские времена же они появились. Ну, например, экологи, которых сажали по липовым обвинениям, активисты экологического движения. Еще какие-то были случаи, когда было очевидно, что человека посадили. Ну, не было тогда еще политических статей, как сейчас. Вот те же самые фейки, экстремизм. Тогда этих статей не было. Но все равно находили способ сажать неугодных людей. И это началось уже где-то, ну, точно, в середине 90-х опять началось. Но в 92-м, да, мне казалось, что я уже не услышал слово «политический заключенный».
А общество «Мемориал», которое в 90-е исследовало преимущественно репрессии советских времен, вернулось к составлению списков политзаключенных в середине 2000-х годов. Вот как это объясняет Сергей Давидис.
С крахом Советского Союза первоначально возникло ощущение, что мы перелистнули эту страницу истории. И в 90-е скорее речь шла о восстановлении памяти, прав тех людей, которые подверглись политическим репрессиям в советскую эпоху. Тем не менее, были какие-то дела о государственной измене, некоторые публичные, связанные с распространением общественно полезной информации, похожие на дела вот этих вистлблоуверов в Соединенных Штатах до некоторой степени, которые можно было рассматривать как дела политзаключенных. Но это были единичные случаи. Новые российские политзаключенные появились с приходом к власти Путина. Десятки людей, лишенных свободы по делу ЮКОСа, потом лишения свободы так называемых национал-большевиков, лимоновцев, за мирные акции, то есть не соглашаясь с их убеждениями и концепциями, невозможно согласиться и с теми преследованиями, которые осуществлялись в отношении них, явно незаконными, с их лишением свободы. Но, конечно, по сравнению с тем, что мы видим сейчас, тогда это были цветочки. Все-таки это уже стало явлением относительно заметным. И вот именно тогда, мне кажется, возник вопрос о необходимости категоризации. Российское правозащитное сообщество пыталось вырабатывать разные подходы. Мы в мемориале где-то с 2008 года начали снова этим заниматься. И к этому моменту мы выработали собственные критерии. Это было именно наше понимание, потому что не было никакого даже минимального основания цепляться за какое-то авторизованное международными какими-то организациями или органами понятие политзаключенного. Его просто не было. И когда в 2012 году появилась резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, где худо-бедно понятие политзаключенного было сформулировано, естественно, возник запрос на то, чтобы на основании этого все-таки уже каким-то образом легализованного понимания выработать единые для всех хотя бы на пространстве Восточной Европы подходы к пониманию того, кто такой политзаключенный, и вести сравнимые по одинаковым правилам формируемые списки политзаключенных. Это удалось сделать, и вот с тех пор, собственно, это так.
Так кто же такие политзаключенные? Если говорить об определении Парламентской ассамблеи Совета Европы, которую упоминал Сергей Давидис, то там довольно много пунктов. В частности, например, говорится, что политзаключенным следует считать человека, лишенного свободы при реализации базовых прав. Ну, право на свободу мысли, совести или вероисповедания, на свободу выражения мнений, на свободу собраний или тех, кого посадили явно по политическим причинам без связи с каким-либо правонарушением.
Это определение ПАСЕ российский мемориал и положил в основу своего понимания политзаключенных. Правозащитники выделяют две категории людей, которым могут присвоить этот статус. Во-первых, это те, кого преследуют исключительно за реализацию своих гражданских прав в связи с принадлежностью к национальной, религиозной или иной группе, за убеждения и взгляды. А во-вторых, это те, кого преследуют, с одной стороны, с существенными нарушениями закона или явно избирательно, а с другой – по политическому мотиву власти. При этом мемориал исключает из числа политзаключенных лиц, применявших насилие против личности или призывавших к насилию.
Первая категория людей, которых мемориал признает политзаключенными, помимо всего прочего, соответствует и термину «узник совести», который появился еще в 1961 году. Его ввел британский юрист и основатель Amnesty International Питер Беннинсон. Он объявил узниками совести тех, кто находится в заключении за то, что мирно выражал свои политические, религиозные или научные взгляды. Первым узником совести в 1962 году признали архиепископа Праги Йозефа Берана, просидевшего в чешской тюрьме с 1949 по 1963 год за проповедь, в которой он осуждал коммунистический строй.
И сейчас, как пишет в Amnesty International, термин «узник совести» используется шире. И к ним относят не только тех, кто лишен свободы на основании своих политических, религиозных или иных убеждений, но и тех, кто оказался в заключении из-за принадлежности к определенной расе, национальности, из-за происхождения, материального положения, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, или по каким-то еще другим признакам. И еще один обязательный критерий, такой же, как и у мемориала, это неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти. И сейчас Amnesty International термин «политзаключенный» не использует, у них есть только «узник совести». Подробнее это все нам объясняет Сергей Давидис.
Все изучают и анализируют и оценивают одни и те же обстоятельства со схожими критериями, поэтому под понимание политзаключенного попадают и те люди, которых Amnesty считает узниками совести, могла бы считать узниками совести, так и те, кто не подпадают, но и те, и другие, конечно, политзаключенные в нашем понимании. Если для второй группы нужен политический мотив власти, мы должны каким-то образом реконструировать и достаточно убедительно доказать, что те нарушения, которые имели место в конкретном деле и которые привели к лишению свободы или избирательность, или явная непропорциональность наказания, они имели место по политическим мотивам власти. Тогда как применительно к первой группе, схожей с группой узников совести, в терминологии Amnesty International, там даже не нужен политический мотив. Если человека преследуют за групповую принадлежность, либо в связи с реализацией прав и свобод, неважно почему, какие мотивы у власти при этом, то есть, наверное, они чаще всего, естественно, политические, но даже анализировать этого не нужно. Человек, который лишен свободы по целому ряду антиконституционных статей, он является политзаключенным. Таких статей можно набрать некоторое количество, но вот наиболее очевидные – это дискредитация использования вооруженных сил Российской Федерации, ну, точнее, повторная дискредитация, статья 280.3. С другой стороны, это статья, преследующая за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, преследование якобы за распространение фейков. Это статья, по которой осужден Алексей Горинов, Илья Яшин, лишена свободы Александра Скочеленко. Это одна из статей, по которой осужден Владимир Карамурза. Статья, преследующая за организацию деятельности нежелательной организации или участие в деятельности нежелательной организации. Поскольку сам институт необоснованного внесудебного объявления организации нежелательными, фактически вне закона, и любого сотрудничества с ними преступлением не имеет права существования и явно противоправен, то тоже все люди, которые подвергаются преследованию по этой статье, они автоматически являются политзаключенными. Как это была Анастасия Шевченко, когда она находилась под домашним арестом, как это сейчас Андрей Пивоваров, как это в связи с другим предъявленным ему обвинением Владимир Карамурза, как вот Григорий Мелконенск. Статья, очевидно, еще одна такого же свойства. Это статья «Неоднократное нарушение порядка проведения или участия в публичном мероприятии». Сейчас она относительно редка, потому что как бы уже невозможно выйти на улицу даже с одиночным пикетом толком. Но мы знаем, что там было пресловутое дело Ильдара Дадина. Был ряд других дел, по этой же статье преследовалась Юлия Галямина, которая там получила условное наказание. Сама по себе эта статья заключается в прямом и наглом посягательстве на право на свободу собраний. Ну, а есть менее распространенные статьи, которые с некоторыми оговорками, с некоторыми обстоятельствами также являются основанием для автоматического признания, как все статьи, например, связанные с иноагентством, но фактически ни один человек пока по ним не был лишен свободы, поэтому специально это обсуждать не приходится. С другой стороны, если мы говорим о групповом преследовании, то очевидный массовый пример – это свидетели Иеговы в России. Людей преследуют только за то, что они исповедуют свою веру, что они каким-то образом осуществляют практики, не посягающие ни на чьи права, не нарушающие ничьих прав, вытекающие из их религиозных убеждений. Фактически они преследуются за свою религиозную принадлежность, за реализацию права на свободу вероисповедания. Ну, тут сочетание и преследования за реализацию права, и групповой принадлежности к вот этой самой религиозной группе. Вот это чистые, я бы сказал, узники совести, если бы мы этот ярлык использовали.
Вроде разобрались в узниках совести политических заключенных, но тоже многим становится непонятно. Одни говорят, что кого-то, какого-то человека называют политзаключенными, другие с этим не соглашаются. Вот, например, условие ненасильственности, о котором мы уже говорили, это тот критерий, который не позволяет мемориалу признать политзаключенным бывшего офицера Федеральной службы безопасности и так называемого министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина. Его арестовали вот относительно недавно по обвинению в призывах к экстремизму, но он судом в Нидерландах признан виновным в организации событий, которые привели к крушению Боинга малайзийских авиалиний, который пролетал тогда над территорией Украины и был сбит. И несмотря на то, что, например, Алексей Навальный и Михаил Ходорковский говорили о Стрелкове-Гиркине как о политзаключенном сейчас, мемориал его политзаключенным не считает. Сергей Давидис объясняет позицию мемориала.
Алексей имеет право на использование термина политзаключенный в том смысле, в который он в него вкладывает. И я понимаю, что он имеет в виду, он, собственно, написал достаточно подробно, что конкретное обвинение Стрелкову, конкретное его уголовное преследование и основанное на этом уголовном преследовании лишение свободы необоснованно, политически мотивировано, и в этой связи назвал его политзаключенным. С его оценкой преследования Стрелкова невозможно не согласиться, это именно так и есть. Другое дело, что требовать освобождения Стрелкова и рассматривать его в одном ряду с самим Навальным, с другими политзаключенными невозможно, потому что совершенно очевидно, что Стрелков совершил многочисленные преступления, в том числе за одно из них ему вынесен пожизненный приговор нидерландским судом. Поэтому он должен быть не освобожден, а наоборот подвергнуться преследованию за те преступления, которые совершил и за которые уже даже и осужден, а не за то, за что он преследуется в Российской Федерации. Как раз пример Стрелкова показывает важность вот этого исключения. У нас предусмотрено исключение, что мы не рассматриваем как политзаключенных людей, которые применяли насилие против личности, совершали преступления на почве ненависти, призывали к насилию по групповому признаку. Вот все это буквально Стрелков совершал. Именно это, а не то, что у него какие-то неправильные взгляды. Они, конечно, нам чужды абсолютно, но взгляды членов Хизбут-Тахрир нам тоже чужды. Да и, честно говоря, и взгляды свидетелей Иеговы мне лично не близки. То есть я не разделяю их религиозные убеждения. Но это не имеет никакого отношения к делу. Есть объективные критерии, и если были действия, а некоторые высказывания, это тоже действие, но у Стрелкова высказываниями дело совсем не ограничивают. Хотя и высказывания, призывающие к агрессивной войне, к расширению агрессивной войны, они у него тоже были. Высказывания, призывающие к насилию по национальному признаку. Поэтому именно те объективные критерии, которые у нас есть, они не позволяют нам считать Стрелкова политзаключенным.
В общем, условия для признания человека политзаключенным в России более-менее понятны. Но кто в итоге принимает это решение и насколько оно объективно, объясняет Сергей Давидис.
У нас есть некоторое количество сотрудников, которые собирают информацию по делам, которые имеют, на наш взгляд, признаки политической мотивации, незаконности, необоснованности, анализируют их на соответствие вот этим самым критериям, составляют аналитические справки, которые у нас размещены на сайте. И если мы приходим к выводу, что конкретный случай преследования подпадает под критерии политзаключенного, мы направляем к совету, который имеется у нашего проекта. Раньше это был совет публичный, когда мы действовали в рамках правозащитного центра «Мемориал», будучи его программой. В нынешней ситуации после 24 февраля все многократно ужесточилось. Поэтому теперь этот совет не публичный, он состоит из значимого количества известных российских правозащитников. Вот, соответственно, этот совет соглашается или не соглашается. Ну, обычно, конечно, соглашается, хотя бывают ситуации, когда и не соглашается с нами по вопросу признания конкретного человека политзаключенным. После того, как совет это решение принял, мы человека включаем в список и распространяем информацию о том, что человек политзаключенный. Это не быстро все, к сожалению, происходит. Но это гарантия, которая позволяет этим спискам быть авторитетными источниками информации и для россиян, и для мира. Специальной процедуры извещения человека, высылки диплома политзаключенного, нет, не существует.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разбираемся в том, кто же такие политзаключенные, и рассказываем о политзаключенных современной России.
Сейчас, на 20 числа августа 2023 года, в списке мемориала 573 политических заключенных. Но, как признается Сергей Давидис, эта цифра отстает от реального положения дела. Вот почему.
Именно нынешняя ситуация, когда буквально каждый день новые аресты по очевидно политическим делам, по неправовым статьям. И, конечно же, мы, учитывая вот этот консервативный относительно подход, когда мы действительно, каждый случай анализируем на предмет соответствия критериям. Понятно, что мы не можем быть в режиме онлайн соответствующими реальному количеству политзаключенных. Есть некий временной лаг, есть проблемы, связанные с невозможностью получения информации по многим делам, в частности, по делам о государственной измене, по делам о терроризме, по делам о диверсиях, зачастую просто нет публичной информации. Конечно же, людей, которые преследуются вот просто по антиправым статьям, по 207.3, 283 и ряду других, мы просто даже не знаем никаких подробностей. Сам факт того, что человек лишен свободы на основании вот такой статьи Уголовного кодекса, дает нам основание его включить, и мы его включаем сразу, не дожидаясь даже каких-то подробностей. Но в случае, если это обвинение в терроризме, в экстремизме, в мошенничестве, да, в хранении наркотиков, в чем угодно, то есть часто большие основания считать, что это политически мотивировано, незаконно, но это должно быть убедительно обосновано, потому что, объявляя человека политзаключенным, мы обвиняем государство в преступлении. Каждый факт политически мотивированного незаконного лишения свободы – это преступление со стороны государства и конкретных людей, которые от имени государства это делают. Поэтому наша цифра должна быть достоверной, чтобы она действительно вызывала доверие, чтобы невозможно было опровергнуть наши аргументы за включение людей в списки политзаключенных. Поэтому они заведомо не полны.
Конечно, сегодня в России признание политзаключенным совсем не гарантирует освобождение этого человека, отмечает Сергей Давидис. Но при этом некоторые, условно говоря, преимущества у тех, кто получил такой статус, есть.
Есть распространенные среди, с одной стороны, как сказать, интересующихся темой, но не слишком глубоко погруженных в нее людей, понимание того, что вот политзаключенный там должен быть хорошим человеком, человеком в наших взглядах. А тот, кто не наш, кто-то не хороший человек, не политзаключенный. Или наоборот, всякий человек наших взглядов, которого посадили в тюрьму, неважно за что, он политзаключенный. Но это не объективный, не правозащитный подход. Речь, в конце концов, именно в лишении свободы с нарушением каких-то базовых принципов и подходов. В доказуемом причем нарушении. Фиксация того, что вот в этом конкретном деле, в отношении этого конкретного человека, такие нарушения имеют место, и эти нарушения в совокупности такого свойства и такого значения и элемент политического мотива так велик, что его можно считать политзаключенным, вот по этим заранее объявленным правилам, действительно позволяет и россиянам, и международному сообществу больше внимания именно к этим людям проявлять. Это и письма, и передачи, и какая-то международная адвокация. Это облегчает возможности защиты, нахождение средств на обеспечение защиты. Это такой маркер, который призван помогать. Конечно, эта помощь ограничена. К сожалению, в условиях нынешней России полагать, что маркер политзаключенного облегчает шансы на освобождение, нет, наверное, ни в коей мере нельзя. Но то, что этот маркер позволяет мобилизовать солидарность с людьми, маркированными таким образом, это представляется верным, причем как внутри страны, так и международную солидарность. По крайней мере, еще недавно, даже эмпирически, можно было судить о том, что люди, которых правозащитное сообщество считает политзаключенными, все-таки в какой-то мере получают какую-то дополнительную защиту. Это не универсальное правило, но вот я помню, был пример некоторое время назад, когда один относительно малоизвестный человек в Сибири, лишенный свободы по политическим мотивам, был нами признан политзаключенным, включен в списки, и он тогда находился в СИЗО, и его вызвал офицер, узнавший об этом, и с неким пиететом сказал: вот ты теперь, оказывается, политзаключенный, как же нам теперь с тобой обращаться? Так или иначе, это все-таки знак внимания, знак того, что о человеке не забыли, и косвенно это содействует большей защите прав человека в неволе. Понятно, что это не универсально. Если есть очень конкретная политическая воля на нарушение этих прав, то никакой статус общества правозащитники человеку присваивают, сами по себе его не защитят. Это все-таки полезно. У тех людей, которые планируют посягать на права узника, будет понимание того, что их эти нарушения не останутся незамеченными, и что есть шанс, что им придется за это ответить. А с другой стороны, само по себе ведение списков политзаключенных, оно, конечно, нужно для общего понимания ситуации, тенденций в сфере правоприменения, в сфере репрессий, для того, чтобы можно было судить о том, насколько широко эти права нарушаются, какие тренды в этом нарушении, какие инструменты используются.
Ну и кроме всего, по словам правозащитника и советского диссидента Александра Даниэля, не менее важна и обыкновенная человеческая поддержка тех людей, которые оказались в заключении по политическим мотивам.
Мне кажется, что вот, по крайней мере, по советскому опыту, по опыту советского периода, страшно важно человеку, который там за колючкой, знать, что он не забыт. Дело даже не может быть не в той вот реальной помощи, тех посылках и тех, хотя это тоже, конечно, подогрев-то всегда важная вещь. А важно, чтобы человек понимал, что он не забыт, что по эту сторону проволоки есть люди, знакомые, незнакомые, которые ему сочувствуют, которые за него волнуются, которые как-то пытаются его защитить, следят за его судьбой, что он не сгинет безвестно. Вот это страшно важно психологически, потому что я видел этих политзаключенных середины 60-х годов, у которых было ощущение, что все их забыли, а от кого-то даже и семьи отказывались, особенно из провинции. И как они расцветали, когда им начинали писать люди из Москвы, из Ленинграда, там, из Киева, Новосибирска, незнакомые люди, понимаете, какое это было для них чудо и счастье, и как они возрождались буквально. Не знаю, было ли страшно самым обыкновенным людям, никаким не диссидентам, никаким не правозащитникам, который там в 66-м году узнал о том, что сидит какой-то такой вот провинциальный человек, откуда-нибудь там, не знаю, из Калуги, которого за что-то такое посадили, за какие-то его высказывания или слова, и вот он сидит пятый год, и никто ему не пишет и так далее. И вот человек взял, сел и написал, было ли этому человеку страшно? Не знаю. Я знаю женщину, которая с десятками незнакомых ей людей, сидевших в лагерях, поддерживала переписку.
И сегодня тоже, как и в советские времена, политзаключенным пишут люди, часто лично с ними незнакомые. Активисты проводят так называемые «вечера писем», причем не только в России, но и за рубежом. И, кстати, партия «Яблоко» проводит такие вечера в своих офисах относительно регулярно и даже разработала инструкцию по отправке писем политзаключенным.
Да, эту инструкцию можно найти в интернете, она так и называется, инструкция по отправке писем политзаключенным. Здесь важно понимать, что все письма в колонии обратно проходят через цензора. И поэтому, чтобы не создавать проблем ни адресату, ни себе, «Яблоко» предлагает писать на общие какие-то бытовые темы о том, что любому человеку в изоляции не хватает, об эмоциях, впечатлениях, чувствах, обсуждать спортивные матчи, рассказывать о фильмах, которые недавно вышли, книгах, и, конечно, никаких призывов к свержению власти или критике чиновников или официальных лиц.
Ну и, видимо, таких писем придется писать немало, потому что, по оценкам Сергея Давидиса, список политзаключенных в России будет и дальше расти.
Если перестанут пополняться эти списки объективно, то есть государство прекратит политически мотивированные аресты и приговоры, то эти списки еще достаточно долгое время будут расти просто для того, чтобы включить в них всех, кто действительно является политзаключенными. Но, к сожалению, государство совершенно не собирается останавливаться. Наоборот, вот реально каждый день мы получаем новости о новых вопиющие, трудно найти даже слова, вопиющие беззаконных, вызывающих политически мотивированных уголовных делах и случаях лишения свободы. И, конечно же, это означает, что наши списки будут расти и будут расти еще долго. И очевидно, что, к сожалению, мы далеки от того, чтобы карательный репрессивный потенциал государства исчерпался. В наших списках 573 человека на условно 140-миллионную страну, то в списках белорусских на менее чем 10-миллионную страну больше 1600 человек, если мне память не изменяет, на сегодняшний день. То есть совершенно очевидно, что для того, чтобы до уровня масштаба репрессий Беларуси довести, количество политзаключенных в России должно вырасти в десятки раз. Слава богу, в этом, очевидно, сейчас у государства нет необходимости. Если ситуация этого режима станет хуже, если ему больший масштаб репрессий понадобится для того, чтобы удержаться у власти, они, разумеется, нисколько не остановятся перед этим. И более того, они вот сейчас идут по этому пути наращивания репрессий. И, к сожалению, этот процесс не видно, чтобы имел тенденцию к даже замедлению.
Нерадостную перспективу нарисовал Сергей Давидис по части политзаключенных в России. Хотелось бы, чтобы вот эти слова не попали в нужные уши как раз.
Ну, будем надеяться.
Вздохнула Наташа. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.